Этот приятно воспитанный Соловьев сидел перед ним дружелюбно, уронив на край стола сложенную лодочкой мраморно чистую без следов волоса кисть. Лицо длинно, бело. Интеллигентно, как у людей, имеющих дело с книгами. Высокие залысины научного работника, доцента. Над залысинами чуть курчавились барашком темные волосы. Узкий мысок над благородным лбом. И, излучая уважение, доверчивую внимательность к собеседнику, поминутно встречали взгляд Константина его мягко-карие, почти девичьи глаза. В этом лице, в голосе Соловьева не было острой опасности, мрачной темноты, скрытой предупредительными манерами. И он вдруг представил себя в ином положении и в ином положении Соловьева. И, представив это, и глядя на белую слабую руку на краю стола, покручивающую стаканчик от карандашей, он подумал еще: «Михеев». Он разговаривал с Михеевым. «Почему вы задали этот вопрос, награждался ли я оружием?» — спросил Константин с наигранным изумлением. «Не понимаю вас, товарищ инспектор. Как говорили на Древнем Востоке, слабосильны верблюды моих недоумений».
«Почему я задал этот вопрос?» — корректно повторил Соловьев и смиренно наклонил голову, точно не желая замечать взгляда Константина и обострять разговора. «По долгу службы я обязан иногда просматривать старые документы времен войны. Простите, это не проверка, не подумайте лишнего. Это обязанность. Мне случайно попались в архиве ваши документы 1944 года. «Мне непонятна ваша скромность, Константин Владимирович. В старой анкете записано вашей рукой, что вы награждены оружием, пистолетом «Вальтер» за номером...» «Одну минуту». Соловьев скользнул кистью за борт пиджака, достал из кармана листочек бумаги, развернул. «Пистолетом «Вальтер» за номером 1763», — добавил он ровным голосом. «Пистолет, разумеется, получен вами за храбрость, за проявленную доблесть». «Так зачем же так скромничать, Константин Владимирович? Нужно было внести эту заслуженную награду в анкету, и все было бы кончено. То есть все стало бы на свои места. Вы могли его сдать или не сдать. Это уже дело военкомата. Меня интересует чисто человеческая сторона. Зачем скрывать награду, заслуженную кровью?»
«Я действительно был награжден пистолетом «Вальтер», — ответил Константин. «Но в 45-м году перед отъездом в тыл я сдал его в штабе дивизии в Будапеште. Следовательно, такой награды у меня нет».
Соловьев неслышно положил ногу на ногу, охватил щиколотку пальцами. «У вас, конечно, есть документы о сдаче оружия».
«Какие могли быть документы в 45-м году, когда началось повальное движение славян на родину?»
«Но дается документ о сдаче наградного оружия. Именно наградного.
В те времена подобные документы не выдавались. Все было проще».
Соловьев задумался на минуту. Свет солнца из окна падал на его опущенные веки, на прозрачное от бледности лицо. Четко просвечивал курчавый мысок над белым высоким лбом. И этот жестко курчавый мысок почему-то бросился в глаза Константину, когда губы Соловьева выгнулись внезапно полумесяцем. Блеснула улыбка, но уже насильственная, нетерпеливая. Константин заметил это по странному несоответствию черных волос и белых зубов. «Михеев, Михеев!» — опять подумал он с ледяным подтягиванием в животе. Соловьев поднял глаза и спокойно, казалось, погрел ладонь на блещущем стекле. Маленькая кисть была вроде бескостной, белела на столе. Он глядел на нее и продолжал улыбаться. «Константин Владимирович», — заговорил он ласково, — «наградное оружие — это ваша биография и это ваше дело. Ради Бога, не подумайте, что это меня касается. Ради Бога, я готов забыть свои вопросы. Простите великодушно, но другое касается меня».
Ладонь Соловьева замерла на стекле.
«Меня, как советского человека, и вас, разумеется, как советского человека, и, если хотите, как бывшего разведчика, человека в высшей степени бдительного, «Разведка ведь это бдительность, я не ошибаюсь?»
«Вы не ошибаетесь».
«Ну вот видите, и здесь, Константин Владимирович, мне бы очень хотелось чувствовать ваше плечо. Я говорю с вами очень откровенно. Вы уважаемый человек. Вас, как я знаю, любят в коллективе. Вы по образованию почти инженер, начитанный, разбираетесь в людях».
«Немного ли достоинств вы записываете на мой счет?» — сказал Константин. «Я ничем не отличаюсь от других. Вы меня мало знаете».
«Я вам верю, Константин Владимирович. Я от всей души очень вам верю», — проникновенно, с подчеркнутой доверительностью в голосе произнес Соловьев. «Нет, я не ошибаюсь. Я представляю людей вашего коллектива. Хорошие люди, очень хорошие люди». Но в последнее время поступают не совсем хорошие сигналы. Мы, советские люди, не должны смотреть сквозь пальцы на некую легкомысленность, аморальность, как называют темные пятна прошлого, не так ли? Мы должны охранять чистоту советского человека, воспитывать. Вот, например, шофер Легостаев. Сенечка вы его зовете. Соловьев при слове «Сенечка», развеселившись, точно оттенил юмором имя Сенечка, как бы пробуя его на вкус. «Веселый, хороший парень, верно ведь? А ведь что говорят? Знакомит пассажиров с девицами легкого поведения, разводит их по каким-то темным квартирам. Правда разве это? Ну, просто мальчишеская легкомысленность. Ну, что вы скажете об этом?»
«Не знаю, не замечал».
«Да, конечно, это не все знают», — согласился Соловьев совсем весело. «Да-да, с молодежью разговаривать по меньшей мере трудновато, тем более воспитывать. Ах, молодежь, молодежь! Еще хочу посоветоваться с вами, проверить, что ли, Константин Владимирович, сигналы тоже бывают ошибочные, неточные. Есть у вас уже пожилой, уважаемый шофер, старый член партии Плещей Федор Иванович. Правда, что он груб, прямолинеен, резок, понимаете ли? Не так ориентирует коллектив. Ну, в некоторых серьезных вопросах, говорят, конечно, с преувеличением. Мне хотелось бы разобраться. Ну, как это так? Я слышал». Соловьев беззвучно засмеялся, как смеются в обществе, давясь от услышанного мужского анекдота. «Его даже, его ядовитого язычка побаивается ваш директор Гелашвили, верно, а?»
«Не знаю, не замечал», — повторил Константин.